تذكروا.
Слушайте «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 6 сентября, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Здравствуйте. Вот главные темы нашей программы. Участники оппозиционного автопробега «Белый поток» побывали в Ростове-на-Дону. В Петербурге могут закрыть клуб, в котором должен пройти концерт в поддержку участниц панк-группы «Pussy Riot». В штате Северная Каролина сегодня завершается национальный съезд Демократической партии США. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Ростове-на-Дону 5 сентября побывали участники автопробега «Белый поток», в частности, депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Илья Пономарев и член политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер. Они встретились с гражданскими активистами и приняли участие в митинге, организованном местной оппозицией. Основными лозунгами акции стали «Свободные люди – великая страна», «Люди свободны – свободна страна» и «За честные выборы». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Участники автопробега прибыли на театральную площадь в центре города практически точно к назначенному часу. По их словам, если не считать пробитого колеса на автомобиле, то путь из Краснодара в Ростов они проделали без происшествий. Напомним, автопробег «Белый поток» стартовал 27 августа в Красноярске, а завершится 15 сентября в Москве на марше миллионов. Вначале Илья Пономарев, по чьей инициативе и проводится «Белый поток», представил собравшимся своих спутников.
Мы прибыли сюда в рамках автопробега из Красноярска до Москвы. Ростов 21-й город автопробега. В общей сложности мы проедем 50 городов, это 14 тысяч километров. В пробеге принимают участие разные видные деятели оппозиции. Вот сейчас мы прибыли втроем, со мной Алена Попова, один из организаторов волонтерского движения в России, командующий лагерем в Крымске, Михаил Шнейдер, легенда демократического движения, один из основателей движения «Солидарности», исполнительный директор партии «Парнас».
Пономарев успел ответить на несколько вопросов местных журналистов, в частности, о выборах в Координационный совет российской оппозиции.
Мы объясняем, что такое Координационный совет протестных, который организовывается согласно решению второго марша миллионов в Москве 12 июня. И здесь как раз Ростов – передовой город. Вот у меня здесь есть листовка с собой. Ростов стал первым городом, где создана региональная выборная комиссия. То есть мы пытаемся показать пример всем, каким образом могут быть организованы выборы, чтобы они были честными, прозрачными, без нареканий, чтобы каждый мог принять в них участие, и чтобы мы сформировали, это будет не там какой-то там протопарламент или теневое правительство, как многие там считают, это будет именно технический орган для протестного движения, который будет определять, какие акции проводить, какие не проводить, почему, как взаимодействовать с регионами, как организовывать избирательные кампании и так далее.
Координатор по регионам проекта «Гражданин-наблюдатель» Михаил Шнейдер рассказал об инициативе оппозиционеров отстранить органы власти от формирования избиркомов всех уровней и провести для этого всероссийский референдум.
Мы хотим инициировать проведение референдума об изменении избирательного законодательства. Это инициатива «Гражданина-наблюдателя». Я очень надеюсь, что будущий Координационный совет российской оппозиции поддержит эту инициативу.
Участники автопробега «Белый поток», уже выступая на митинге, еще раз рассказали о задачах автопробега, а также задали присутствовавшим многочисленные вопросы. Нужны ли протестные акции в регионах 15 сентября или можно ограничиться Москвой и Санкт-Петербургом? Нужен ли протестному движению единоличный лидер? Нужна ли конкретная программа действий или достаточно говорить только о честных выборах, которые все и всех расставят по местам? Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Оппозиционный автопробег «Белый поток» завершится 15 сентября в Москве, где должна состояться оппозиционная акция «Марш миллионов». Я напомню, что вчера активисты оппозиции подали новую заявку в московскую мэрию на проведение этой акции и ожидают ответа в течение 5 рабочих дней. Ну а петербургские оппозиционеры выражают опасения, что концертный клуб «Главклаб», на площадке которого 9 сентября должен пройти концерт в поддержку «Pussy Riot», может быть закрыт из-за прокурорской проверки или проверки пожарной службы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Провести концерт в поддержку Пусси Райот и других политзаключенных было решено еще 25 июля, в день, когда в Петербурге появился комитет в поддержку Пусси Райот. Его ядро составили лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, лидер группы «Электрические партизаны» музыкант Вадим Курылев, лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин, известный режиссер Андрей Некрасов, заслуженный артист России Алексей Девоченко, блогер, журналист Дмитрий Губин, журналист, продюсер радио «Эхо Москвы» в Петербурге Валерий Нечай. Когда организаторы определились с датой, выяснилось, что только одна площадка в городе, а именно Главклаб, готова провести у себя концерт. С 31 августа было объявлено о продаже билетов. В социальной сети ВКонтакте появилась страничка в поддержку концерта, в котором пожелали участвовать десятки музыкантов и групп. Страничка полна самыми разными записями, от декларативных «Ансамбль хоть кого», «Негодуем от поведения властей и псевдоправославных», «Участвуем», «Мы за», группа «Начальник ЖЭКа», до объясняющих свою позицию, как, например, запись Александра Чернецкого, группа «Разные люди». «Мы, как и весь мир, протестуем против неадекватного приговора. Ясно же, что акция чисто политическая, и никаких мотивов религиозной ненависти там не было. Господь принимает и больных, и убогих, и, кстати, всех прощает». Конец цитаты. На этом фоне организаторы концерта сообщали о том, что представители городской администрации и силовых структур пытаются не допустить концерта в Главклабе. Сначала речь шла только о телефонных разговорах, но вот в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в Главклабе грядет внеплановая прокурорская проверка. В пресс-службе городской прокуратуры это сообщение опровергли. О том, что же на самом деле происходит вокруг концерта в поддержку Пусси Райот, говорит Ольга Курносова.
Вчера Главклаба сообщили, что прокуратура решила устроить внеплановую проверку Главклаба, как, собственно, проверку прокурорскую, так и вынесла предписание о необходимости проведения проверки структурами МЧС, а именно противопожарной инспекции. Как это обычно у нас бывает. Кто у нас самый главный? ЦС и пожарники. У них на руках есть прокурорское предписание на проведение этой внеплановой проверки на руках у клуба.
Тут есть еще один нюанс. В четверг, 6 сентября, в Главклабе должен пройти ночлежка-фест, благотворительный концерт в пользу самого большого приюта для бездомных в городе. В нем участвуют Борис Гребенщиков, группа «Зорги» и другие известные музыканты. Поэтому Ольга Курносова считает, что до ночлежка-феста Главклаб никто не закроет. А вот что будет дальше, это большой вопрос. Вечером 5 сентября стало известно, что в Главклабе по поручению прокуратуры Центрального района действительно прошла проверка МЧС. Результаты ее пока неизвестны. Был составлен протокол. 6 сентября администрация клуба должна принести в МЧС недостающие документы. Поэтому организаторы концерта в поддержку Пусси Райот считают, что концерт висит на волоске и что самым опасным днем с точки зрения всяких неожиданностей будет пятница, канун концерта. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке усилены меры безопасности перед открытием делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Сегодня во Владивосток начинают прибывать лидеры стран-членов АТЭС. Президент России Владимир Путин перед прибытием во Владивосток дал первое после инаугурации интервью телеканалу Russia Today, в котором ответил на вопросы по разным темам международной внутренней политики от дела Пусси Райот до ситуации в Сирии. Суд в Москве сегодня рассмотрит два иска от жителей Новосибирска и Бердска о компенсации морального вреда, якобы причиненного им действиями участниц группы «Пусси Райот». Следующую новостную сводку на волнах «Радио Свобода» слушайте через четверть часа. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» не пропустите повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Эпоха Путина закончилась. «Россия-2020» и другие книги о российской политике. Это тема программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Слушайте ее в 14 часов на волнах «Радио Свобода». Ну а мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире тема из свежих российских газет. Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по соблюдению его членами взятых на себя обязательств опубликовал проект резолюции о ситуации в России за последние 7 лет. Эксперты по СЕ, в частности, настаивают на немедленном освобождении Пусси Райот, отмечая, что принятые недавно законы о преследовании за клевету, контроле за интернетом, о митингах и некоммерческих организациях вызывают вопросы относительно реальных намерений властей Владимира Путина. Комитет призвал к демократизации системы вместо увеличения авторитаризма. Подробности и комментарии эксперта у моей коллеги Валерии Шабаевой.
Четвертый по счету проект резолюции в отношении России был принят во вторник на закрытом заседании в Париже. Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отметил пробуждение активной части гражданского общества после декабрьских выборов 2011 года, призвав российские власти использовать момент для перемен и реализации уникального политического потенциала в виде конкретных реформ. В докладе высказывается серьезная озабоченность в связи с систематическим несогласованием мирных демонстраций и использованием непропорциональной силы для их разгона, созданием ограничительных условий для свободы СМИ, особенно крупных и влиятельных, преследованием оппозиции. Отмечая укрепление на протяжении последних лет исполнительной власти и сужение плюрализма, комитет призвал вновь избранного президента Владимира Путина к демократизации системы вместо увеличения ее авторитаризма. Недовольны в посеве возрастающим отсутствием независимости судебной системы в России, о чем свидетельствует изменение закона о Конституционном суде, озабоченность вызывают поправки в 4 закона, принятые Госдумой летом, об уголовном преследовании за клевету, контроле за интернетом, о митингах и НКО. Они, по мнению ПАСЕ, иллюстрируют, насколько политическая ситуация в России полна противоречий и вызывают вопросы относительно реальных намерений властей. А осуждение Михаила Ходорковского и членов панк-группы Pussy Riot, последних комитет призвал немедленно освободить, и вовсе воспринимается как знак того, что судебная власть в России остается предметом политического давления и влияния исполнительной власти. Позитивными шагами в ПАСЕ считают изменения законодательства о партиях и выборах, а также возвращение выборов губернаторов. Удовлетворительную оценку получили создание Следственного комитета и его отделение от прокуратуры. Докладчики убеждены, что ближайшие месяцы будут иметь решающее значение для демократического будущего России. В проекте резолюции рекомендовано снизить уровень бюрократического контроля за созданием и функционированием политических партий, вернуться к конструктивному диалогу с оппозицией, изменить законы, которые могут быть использованы для подавления общественного мнения и свободы слова. Предлагается также воздерживаться от угроз и чрезмерного давления на оппозицию и некоммерческие организации. Вице-спикер ПАСЕ Леонид Слуцкий, который представлял российскую делегацию на обсуждении доклада, доволен проектом резолюции, назвав его впервые сбалансированным и в меру критичным. Совершенно иную оценку дал докладу сопредседатель РПР «Парнас» Владимир Рыжков.
Проект резолюции ПАСЕ по выполнению Россией обязательств в рамках Совета Европы вызвал у меня ожидаемое разочарование. Ожидаемое потому, что эта организация, к сожалению, практически недееспособна. Она декларирует очень высокие принципы, она сформулировала в своих конвенциях очень высокие стандарты, но она практически не способна повлиять на ситуацию в странах-членах. Она не способна добиться соответствия стран этим стандартам. И фактически это такая в основном болтающая организация, мало на что годная в практической жизни. А разочарование связано с тем, что ПАСЕ не видит бревно в глазу российских властей. ПАСЕ не видит, что ни одна из конвенций, ни один из стандартов демократических в России давно не выполняется. Ни свобода собраний и митингов, ни свобода объединений, ни свобода совести, ни свобода СМИ, нечестные свободные выборы, независимость суда. Вот если вы возьмете Европейскую конвенцию о правах человека и пройдете по всем пунктам, вы увидите, что российские власти грубо нарушают, попирают все стандарты, которые приняты в Европе. И вместо этого они их слегка журят и клянчат, чтобы, ну вы, пожалуйста, ну сделайте что-нибудь, но станьте получше. Просто смешно. Россия по большинству параметров уже находится на одной планке с Белоруссией. По некоторым параметрам хуже, чем Белоруссия. Тем не менее, в отношении Белоруссии ПАСЕ приостановило членство Белоруссии в этой организации и жестко требует изменений. А в отношении России отделываются благими пожеланиями. Поэтому ожидаемое разочарование и, к сожалению, мониторинг, который мог бы закончиться честными жесткими оценками и честными жесткими требованиями с конкретными сроками и с конкретными формулировками, когда и что должно быть исправлено, вместо этого мы видим набор пожеланий, который просто будет с облегчением воспринят в Кремле. Кремль уже радуется этой резолюции, уже прокремлевские политики начали ее приветствовать. Это то, что резолюция нравится Кремлю, Но это совершенно не значит, что эта резолюция должна нравиться и будет нравиться российскому обществу, которое страдает от произвола, коррупции, усиливающегося авторитаризма.
Сопредседатель РПР «Пардас» Владимир Рыжков о проекте резолюции ПАСЕ о ситуации в России. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас переходим к важным международным событиям. В штате Северная Каролина сегодня завершается национальный съезд Демократической партии США. Добивающиеся переизбрания на второй четырехлетний срок президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден сегодня будут официально объявлены кандидатами на предстоящих в ноябре выборах. На этих выборах им будут противостоять кандидаты Республиканской партии Митт Ромни и Пол Райан. Съезд демократов завершится выступлением президента Обамы. Это произойдет поздно вечером по местному времени. В среду же главная роль на съезде принадлежала бывшему президенту США Биллу Клинтону. Почему президенту Обаме столь важна поддержка Клинтона? С этим вопросом я обратилась к корреспонденту «Радио Свободы» Владимиру Дубинскому.
Поддержка Билла Клинтона президенту Обаме необходима потому, что тот продолжает пользоваться огромной популярностью среди американского электората. Рейтинг его популярности сейчас примерно так же высок, как и в 1994 году, когда он только вступил на должность президента. Клинтона, в частности, поддерживают белые американцы, представители среднего класса, которые высоко ценят его деятельность. Ведь при Клинтоне экономика страны быстро росла. В период с 1994 по 2001 год в стране было создано почти 20 миллионов рабочих мест. А когда Клинтон завершал свой президентский срок, бюджет страны был не только сбалансирован, но и находился в состоянии профицита. Основная борьба на нынешних выборах развернется именно за голоса за того среднего класса. А в глазах этих избирателей Билл Клинтон ассоциируется с периодом стабильности и процветания. Поэтому-то поддержка так и важна президенту Обаме. Что касается его выступления на съезде, во-первых, Билл Клинтон вновь доказал, что он является абсолютно непревзойденным оратором и способен говорить на самые сложные темы понятным языком. Его речь неоднократно прерывалась аплодисментами, скандированием, а когда в конце выступления на сцене появился президент Обама, зал вообще пришел в восторг. Как ожидалось, Клинтон говорил о различиях в подходе республиканцев и демократов к вопросам экономики. При этом он беспощадно критиковал республиканцев. Аргумент, который против переизбрания президента Обамы выдвигают республиканцы, сказал он, очень прост. Он заключается в следующем. Мы, республиканцы, оставили президенту Обаме кучу проблем, он не сумел с ними справиться, так что давайте теперь его прогоним и сами вернемся к власти. Мне же, сказал Билл Клинтон, больше по душе аргумент в пользу переизбрания президента Обамы. Он унаследовал действительно серьезную искалеченную экономику, но начал долгий путь к ее оздоровлению, заложил фундамент, на котором будет построена новая, современная и более сбалансированная экономика, созданы миллионы новых рабочих мест и более жизнеспособные предприятия. Главный вопрос, стоящий перед нами сейчас, сказал он, заключается в чем. В какой стране мы хотим жить? Если вы хотите в обществе жить, где каждый за себя и где победителю достается все, то голосуйте за кандидатов республиканской партии. Если вы хотите жить в стране, где граждане справедливо делят блага процветания и бремя ответственности, тогда голосуйте за Барака Обаму и Джо Байдена.
Владимир, а известно ли что-нибудь о том, о чем будет говорить сегодня Барак Обама вечером в своей речи?
Ну, содержание речи президента, конечно, не оглашается, но следует ожидать, конечно, что он будет говорить о достижениях своей администрации за минувшие 4 года. В частности, он, видимо, скажет, что при нем американская экономика избежала длительной рецессии, что благодаря его действиям была спасена автомобильная промышленность США. К числу своих достижений президент также причисляет реформу системы медицинского страхования. Это очень спорный вопрос, который будет предметом острых дебатов между президентом и его соперником Миттом Ромни на предстоящей серии телевизионных дебатов. В области внешней политики и национальной безопасности президент наверняка укажет на такие успехи, как прекращение войны в Ираке и вывод оттуда американских войск, а также, конечно, уничтожение лидера Аль-Каиды Осамы Бен Ладена.
О съезде Демократической партии США рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Мы продолжаем американскую проблематику освещать в нашем эфире. Западно-нильская лихорадка обретает черты эпидемии в штате Техас, заявляют американские медики. Средства для нейтрализации этого вируса не существует. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
По данным Минздрава, под угрозой здоровья 10 тысяч человек, побывавших в национальном парке с июня по август. В их числе 2500 иностранных туристов. Хантавирус содержит кал, моча и слюна мышей. Человеку не обязательно до них дотрагиваться, достаточно вдохнуть воздух, содержащий вредные испарения. Они особо опасны в небольшом помещении, которое слабо проветривается. Доктор Марджори Макдоналл из Университета штата Нью-Мексико предупреждает, что к тем, кто успел вылечиться, болезнь может вернуться. Макдоналл основала группу взаимной поддержки под названием «Люди, пережившие хантавирус», члены которой делятся своим опытом на сайтах Facebook и Twitter. 29-летняя Дженнифер Беневит рассказывает, что сначала у нее заболела голова, начались боли во всем теле и температура поднялась до 40 градусов. Несмотря на интенсивное лечение, симптомы сильнейшего гриппа не проходили почти 2 года. Периодически температура повышалась, у больной 3 раза останавливалось сердце, она впала в кому. И хотя все это уже позади, остались постоянные боли, нестабильная работа почек, анемия, синдром посттравматического стресса и депрессия. Летом этого года в Йосемитском национальном парке произошла новая вспышка болезни. Погибли 2 человека, другие 4 инфицированы. Эти цифры не должны нас успокаивать, предупреждают врачи, и число пострадавших может оказаться в десятки, если не в сотни раз выше. Но парк находится в Калифорнии. Можем ли мы, кто этим летом в парке не бывал и кто живет за 1000 километров от него, скажем, в штате Нью-Йорк, считать себя в безопасности? Вот как отвечает на этот вопрос калифорнийский врач Лиса Эрнандес. В любом месте, где водятся мыши, вы можете заразиться. Дома, в гараже, в дровяном сарае надо как можно быстрее избавляться от этих грызунов. Если вы после долгого отсутствия приехали на дачу, все помещения надо тщательно проверить, вымыть и провентилировать. Врач предупреждает, что если симптомы гриппа не проходят, следует тут же показаться врачу. Простой анализ крови может выявить хантавирус. Вакцина и лечение от болезни пока не созданы, но чем раньше вирус обнаружен, тем больше шансов от него избавиться. Случаев передачи инфекции от одного человека к другому пока неизвестно. По данным Национального центра по контролю за болезнями, до конца прошлого года в США зафиксировано 587 случаев заражения хантавирусом. При этом более трети больных умерли.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов. Сегодня в 19 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте программу «Время гостей». Возможна ли пенсионная реформа, если премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о предкризисном бюджете? Гость программы – член правления Института современного развития, профессор, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте «Время гостей» сегодня в 19 часов на волнах «Радио Свобода». Ну а информационная программа «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей. Через пару минут в нашем эфире интервью с политологом о том, есть ли политический аспект в деле о лишении депутатского мандата Геннадия Гудкова, члена фракции «Справедливая Россия», активного участника протестных акций за честные выборы. А сейчас в нашем эфире новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин дал первое после инаугурации интервью телеканалу «Russia Today», в котором ответил на вопросы по разным темам международной и внутренней политики. От дела Pussy Riot до ситуации в Сирии. В акватории Владивостока усилены меры безопасности перед открытием на острове Русский делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС. Сегодня во Владивосток начинают прибывать лидеры стран. Членов АТЭС. Рабочие заседания саммита пройдут 8 и 9 сентября. Защита активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, осужденной на 8 лет лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками, обжаловала приговор. Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев пообещал сохранить производство алюминия в Краснотуринске. Этот вопрос он обсудил с вице-премьером российского правительства Адием Дворковичем. Следствие по делу об авиакатастрофе под Ярославлем, в результате которой погибли хоккеисты клуба «Локомотив» и члены экипажа, установило, что летчики не имели права выполнять полеты. С таким заявлением выступил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. 25 военнослужащих погибли, 5 были ранены при взрыве на военном складе на западе Турции в провинции Афион. Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон официально номинировал нынешнего американского лидера Барака Обаму в качестве претендента на пост главы государства от Демократической партии на второй срок. Парламент Киргизии накануне вечером утвердил Жантаро Сатыбалдиева на должность премьер-министра. Его кандидатура была предложена коалицией парламентского большинства, в которую входят фракции социал-демократов, партии Арнамыс и Атамекен. Правительство Пакистана одобрило новый законопроект о борьбе с терроризмом. Согласно документу, финансирование террористической деятельности является преступлением, которое наказывается замораживанием банковских счетов и арестом имущества. С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона Светлана Павлова. Комиссия Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутата вчера приступила к рассмотрению дела Геннадия Гудкова, члена фракции «Справедливая Россия», активного участника протестных акций за честные выборы. В начале августа Следственный комитет России нашел основания для возбуждения против Гудкова уголовного дела в связи с его коммерческой деятельностью. С просьбой рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата обратился в Думу генеральный прокурор России Юрий Чайка. Лишить Гудкова, одного из лидеров российской оппозиции, статуса депутата могут уже 12 сентября, за несколько дней до очередного марша миллионов в Москве. О так называемом деле Гудкова мой коллега Данила Гальперович побеседовал с политологом Николаем Петровым.
Мне кажется, что дело Геннадия Гудкова – это достаточно интересная веха, и в нем, мне кажется, можно видеть, по крайней мере, два важных момента. Один – это некий сигнал элитам, что их нелояльность будет жестко наказываться, и в этом смысле, мне кажется, и ряд законопроектов, в том числе и законопроект по собственности за границей и так далее, это идет в русле усилий Кремля по обеспечению лояльности, консолидации элит и исключению случаев, когда кто-то может убежать из лодки. Да? Это повязывание элит и, в общем, в положении Гудкова может оказаться практически каждый депутат Государственной Думы. Я бы рассматривал это дело не с точки зрения корпоративной солидарности, поведения депутатов, а просто как взаимоотношения, скажем, Кремля и тех людей, которые по разрешению, по благословению Кремля являются сейчас депутатами и должны следовать каким-то нормам поведения. Но второй важный момент, мне кажется, это серая такая зона, когда нормы поведения и наказания за их нарушения, они сейчас довольно зыбкие и пересматриваются. И в этом смысле можно посмотреть на случай Ксении Собчак, когда в элите нет четкого понимания того, что, собственно, позволено, а что не позволено и за что может Кремль сильно наказать ослушника. И в этом смысле Гудков – это яркий пример, потому что это абсолютно системный человек, который ничего не сделал бы такого, что с его точки зрения могло бы повлечь за собой столь серьезные негативные последствия, как то, что мы сейчас наблюдаем. И это вообще подвешивает элиту и заставляет ее быть в таком настороженном состоянии неопределенности, когда неизвестно, какова будет реакция, каково будет наказание за тот или иной шаг.
Если говорить о корпоративной солидарности и о том, что в Думе немало людей с серьезными доходами от акций, от прежних занятий бизнесом и так далее, означает ли это, что для них тоже наступила какая-то совсем новая пора?
Я не думаю, что многие из тех, кто в принципе имеет те же основания, может даже и больше, что Гудков лишится депутатской неприкосновенности по той причине, что мало кто, становясь депутатом Государственной Думы, на деле отказывается от бизнеса, которым владел или который контролировал раньше, скорее наоборот. Это бизнес-активность при попадании в Государственную Думу часто увеличивается. Но это люди, как правило, очень лояльные, очень тихие, незаметные в политике. И вот здесь главный водораздел, собственно, и пролегает. Если крупный бизнесмен покупает себе фактически место в Государственной Думе, то это он делает не для того, чтобы дальше делать политическую карьеру, а для того, чтобы помогать своему бизнесу. И в этом смысле он абсолютно повязан, и он никогда не скажет публично, по крайней мере, слово, которое может ухудшить его положение и, собственно, обесценить те вложения, которые он в свой статус уже сделал.
Это было мнение политолога Николая Петрова. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Считаете ли вы дело о лишении Геннадия Гудкова депутатского мандата политически мотивированным? Вот как на этот вопрос ответили жители города Обнинск корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Собачкину.
Да, я считаю это дело политически мотивированным, потому что совершенно уверен, что ни один депутат занимается коммерческой деятельностью, предпринимательством, но почему-то именно показательно стали работать именно с Гудковым. И это дело стало разваливаться после того, как он стал критиковать действующую власть.
Я думаю, что Гудков просто всех достал. Он производит впечатление экспрессивного и несдержанного в своих эмоциях человека. Считать ли это политикой, ну, это, наверное, личное дело каждого.
Судя по словам Гудкова, бизнес есть у значительного числа депутатов, принадлежащих к «Единой России». Однако почему-то прессуют только его, а на все его слова, дескать, ребят, если уж трясти меня, то давайте трясти всех остальных, на эти слова просто не обращают внимания. Вывод совершенно однозначный. Политическое преследование.
Все-таки член Госдумы и занимается коммерческой деятельностью. Хотя в свое оправдание он говорит, что он акционер, и это не является предпринимательской деятельностью. Но я считаю, что если ты уж депутат, будь депутатом. А если ты коммерсант, будь коммерсант. Говорить о каких-то политических репрессиях в сторону Гудкова я бы вообще не стала.
Честно, я даже не вдаюсь в такие подробности.
Со стороны дело Гудкова выглядит, конечно же, политическим заказом. Но я считаю, что депутат не должен заниматься коммерческой деятельностью. Еще один такой момент есть, что Гудков, ну, далеко не единственный депутат в Госдуме, который занимается бизнесом. Есть и бизнес более серьезный, например, как бы табачные компании, которыми владеют отдельные депутаты. Ну, там никаких претензий нет. Возможно, в связи с тем, что они состоят совсем в другой партии.
Я думаю, это все должен решить суд. Он пользуется такими же правами, как и остальные граждане. Если суд докажет, что он занимается, и по закону он не должен заниматься, то он должен уйти. Правильно?
Конечно, это политически мотивированный процесс. Точно так же, как девушек, которых недавно судили за то, что они спели в храме Христа Спасителя какую-то песенку.
Политически мотивированным? Ну, я думаю, что да. Безусловно. Потому что слишком много совпадений.
У нас много разнообразных законов, которые исполнять вроде бы не обязательно. Я не исключаю, что Гудков связан с бизнесом, и более того, я почти уверена в этом. Но у нас много и других депутатов, которые занимаются тем же самым. Но закон у нас всегда работает избирательно против того, кого нужно осудить.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, считаете ли вы дело о лишении депутатского мандата Геннадия Гудкова политически мотивированным. Алексей Собачкин для «Радио Свобода» Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается программа «Свобода в полдень». Бизнес и зарубежная собственность старых знакомых российских чиновников продолжает интересовать оппозиционных политиков и прессу. Журналист Владимир Иванидзе выяснил схему приобретения собственности во Франции основателем дачного кооператива «Озеро» Владимира Смирнова. В этом кооперативе в начале 90-х Владимир Смирнов оказался вместе с нынешним президентом Владимиром Путиным. С журналистом Владимиром Иванидзе побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
В кооперативе «Озеро» было несколько человек, все они сегодня прекрасно себя чувствуют. Но, конечно, знаковой фигурой остается Смирнов Владимир Алексеевич.
Он был председателем.
Он был учредителем. Охрана, которая охраняла дом Путина и других, принадлежала ему, во всяком случае, компания, которая охраняла. Он значим еще и потому, что, если вспоминать историю расследования Салье, то когда Путин ссылался на Германию, ну, рассерженным депутатом, когда он перед ним выступал, и ссылался на Германию, откуда он будет завозить огромное количество продуктов питания и многого другого, то речь шла именно о компании Смирнова, который уже тогда был как бы инсталлирован в немецкую группу, назовем так, интересов. В 91-м году Путин встречался именно со Смирновым в Германии и с другими лицами.
А если перейти к 2000-м, после того, как Владимир Путин стал президентом?
Это известно всем исследователям. Господин Смирнов тут же объявился в Москве, сразу же возглавил одно из управлений, управление делами президента. Дальше господин Смирнов возглавил «Технобэкспорт», главного поставщика топлива для атомных электростанций, и не только топлива, но и многого другого. Технобэкспорт был включен в крупнейшую сделку по трансформации извлекаемого из атомных боевых зарядов плутония и урана в переделку топлива для электростанций. Все это финансировалось американцами. Там контракт был около 20 миллиардов долларов. Там было много всякого. В конце концов, отчасти из-за этого сел бывший министр Адамов, сел в тюрьму, я имею в виду. Кроме контроля по этой сделке крупнейшей, Смирнов занимался еще приобретением источников уранового сырья, в частности, в Казахстане. Технобэкспорт, по сути, трейдинговая компания. И он потихоньку начал ее превращать в компанию владельца таких активов. Потом, в 2007 году, Путин, по-моему, издал специальный закон, даже распоряжение, по которому создавалась вертикально интегрированная компания под Росатом, естественно, но тем не менее, куда вошли все эти активы, и в том числе и ТВЭЛ, и Технобэкспорт. А Смирнов стал советником президента этой компании. С этого момента он, правда, исчезает. Никто ничего не знает о нем, где он и что он. Единственное, у него был, опять же, свой бизнес, это Национальный космический банк и несколько компаний, которые очень активен, опять же, в том, что называется военно-промышленный комплекс. Я не знаю, какие объемы недвижимости или владения у него в Германии, потому что в Германии у него было несколько компаний. А что касается, например, Франции, то здесь никаких сомнений быть не может. Еще будучи руководителем важнейшей государственной компании, важнейшей области атомной промышленности, господин Смирнов совершенно спокойно приобрел себе квартиру за 1 000 000 евро с видом на Монако. Если вы посмотрите на сам город Монте-Карло, в середине начинается граница с Францией. Так вот, сразу за этой границей и находится квартира господина Смирнова и его супруги Дроздовой. Конечно, скромно. Я думаю, он мог бы приобрести что-то серьезное. Я подозреваю, что так и есть, но просто проблема в том, что очень трудно идентифицировать владельца, поскольку существует система покупки забавная. То есть берутся компании или создаются даже компании, скажем, в Лондоне или в Люксембурге, которые начинают целую цепочку создания компаний других или офшоры создают компании в Лондоне, и затем эти компании начинают приобретать недвижимость во Франции, какая-нибудь подставная фигура, которая является управляющим, назначается по документу, а затем приходят инвесторы из России и неожиданно либо через помощь этим компаниям финансовую, либо через инвестиции. В конечном итоге они становятся владельцами. И единственная проблема, что если они хотят жить в прекрасной квартире с видом на княжеский дворец Монако, то есть определенные юридические условности. Нужно указывать свой телефон, адрес, нужно вступать в какие-то юридические отношения, скажем, получать письма, иметь зарегистрированный адрес, даже если ты не платишь налоги и не являешься резидентом Франции. Из-за этого приходится легализовываться. Что произошло с господином Смирновым и его супругой? Я думаю, что во Франции прекрасные условия создаются для таких людей, для Смирновых. Тайванчик покупал себе квартиру в 16-м районе Парижа. Искандер Махмудов покупает себе там квартиры и не боится, что его будут обвинять в принадлежности к русской мафии.
С журналистом Владимиром Иванидзе побеседовала корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке усилены меры безопасности перед открытием делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Президент России Владимир Путин перед прибытием во Владивосток дал первое после инаугурации интервью телеканалу Russia Today. Суд в Москве сегодня рассмотрит два иска от жителей Новосибирска и Бердска о компенсации морального вреда, якобы причиненного им действиями участниц панк-группы Pussy Riot. Следствие по делу об авиакатастрофе под Ярославлем, в результате которого погибли хоккеисты клуба «Локомотив» и члены экипажа, установило, что летчики не имели права выполнять полеты. Экс-президент США Билл Клинтон официально номинировал Барака Обаму в качестве президента на пост главы государства Демократической партии на второй срок. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Билл Клинтон поддержал Барака Обаму.
Комментарии экспертов.
Сколько стоит место на стадионе?
Право автора.
Виктор Шендерович. Она поехала.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Ну и, как я уже упомянула в выпуске новостей, президент России Владимир Путин сегодня дал первое после инаугурации интервью телеканала «Russia Today». Вернее, сегодня оно было транслировано в телевизионном эфире. В этом интервью президент ответил на вопросы по разным темам международной и внутренней политики, от дела Пусси Райт до ситуации в Сирии. Ну а за трансляцией сегодня следила корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Нужно сказать, что Владимир Путин был достаточно раскован в этом интервью и говорил на разные темы. В частности, он сказал, что Россия, российское руководство будет работать с тем американским президентом, которого выберут граждане Соединенных Штатов Америки, будь то Ромни или будь то Барак Обама. Но, конечно, большее внимание у российского общества вызвали, конечно, две другие темы. Это список Магнитского, и, в частности, Путин сказал, что в тюрьмах США, в ответ на вопрос корреспондента Russia Today, сказал, что в тюрьмах США тоже гибнут люди, и более того, в США казнят людей и даже женщин. И Владимир Путин сказал, что в России, в отличие от Соединенных Штатов Америки, смертной казни нет. Вот можно послушать, что сказал Владимир Путин по поводу списка Магнитского.
Просто есть такие люди, которые хотят... им нужен враг. Им нужен образ врага. Они должны с кем-то бороться. И вы знаете, что в тюрьмах тех стран, которые обвиняют Россию, сколько там гибнет людей в тюрьмах? Очень большое количество. Вот Соединенные Штаты инициировали список Магнитского. Вы знаете, что в России нет смертной казни? Вам это известно? А в США есть. И там казнят и женщин. В том числе. А известно всему цивилизованному обществу, что при применении смертной казни нередко происходят и судебные ошибки. Даже в том случае, когда человек полностью признает свою вину. А потом задним числом выясняется, что на самом деле он этого преступления не совершал. Я уж не говорю о том, что отнять жизнь у человека позволено только Господу Богу. Но это отдельная дискуссия, большая такая, философская. Мы могли бы, наверное, объявить не один список, имея в виду тех, кто применяет смертную казнь в других странах. Но мы этого не делаем. Что касается Магнитского, это, конечно, трагедия, когда человек умер в тюрьме. И, разумеется, должно быть проведено тщательное расследование. Если кто-то виноват, значит, кто-то должен быть наказан. Но я хочу что подчеркнуть. Здесь нет никакой, просто ровно никакой политической подоплеки.
Владимир Путин также высказался по вопросу о группе Pussy Riot, и в частности он заявил, что не следит за ситуацией вокруг панк-группы и панк-молебна, и не собирается вмешиваться в нее. Он сказал, что для этого у девушек есть адвокаты.
Ну, можете перевести само слово на русский язык или нет? Или вам неудобно это сделать по этическим соображениям? Думаю, что это неудобно сделать по этическим соображениям. Даже в английском языке это звучит неприлично. Все вы понимаете, вы все прекрасно понимаете. Не нужно делать вид, что вы что-то не понимаете. Просто граждане эти навязали общественному мнению свое название и заставили всех вас произносить его вслух. Ведь это неприлично. Я считал и считаю, что наказание, оно должно быть адекватно содеянному. Я сейчас не готов и не хочу комментировать решение российского суда, но хотел бы обратить ваше внимание просто на моральную сторону дела. Является ли оправданным приговор, является ли он обоснованным и является ли он адекватным содеянному, я сейчас не буду комментировать. Я думаю, что у этих девушек есть адвокаты. Они должны заниматься представлением их интересов в суде. И могут оспорить приговор в вышестоящей инстанции и добиваться его пересмотра. Но это их дело. Это чисто юридический вопрос.
В эфире канала Russia Today интервью с Владимиром Путиным по-прежнему продолжается.
За ним следила корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская. Ну а сейчас в эфире программа «Свобода в полдень». Новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Россия опустилась с 66-го на 67-е место в ежегодном рейтинге стран мира по уровню конкурентоспособности их экономик, представленным экспертами Всемирного экономического форума. Всего в рейтинге 2012 года 144 государства из примерно 200 существующих. Первую позицию в нем уже четвертый год подряд занимает Швейцария, за которой следуют Сингапур и Финляндия. Далее в первой десятке – Швеция, Нидерланды, Германия, США, Великобритания, Гонконг и Япония. Инфляция в России за период с 28 августа по 3 сентября составила 0,2% после роста на 0,1% за весь август в целом, сообщила Федеральная служба статистики. Ускорение темпов роста потребительских цен в стране эксперты связывают с новой индексацией тарифов на ряд услуг ЖКХ, проведенной в начале сентября. С начала января инфляция в России составила 4,8%. Общий спрос населения на наличную иностранную валюту в России в течение июля увеличился на 19%, составив 9,5 миллиардов долларов в пересчете, сообщил Центральный банк. При этом спрос на наличные доллары в течение месяца вырос на 12%, а спрос на евро на 33%. В результате доля доллара в общей структуре спроса населения на наличную валюту за июль сократилась с 66% до 62%, а доля евро, наоборот, увеличилась с 33% до 37%. Контролируемый государством Сбербанк, крупнейший в стране, объявил о покупке 70% акций банка БНП «Париба Восток». Объем сделки составил более 5 миллиардов рублей или почти 160 миллионов долларов в пересчете. Оставшийся пакет акций этой кредитной организации останется в собственности французского банка BNP Paribas, открывшим свое дочернее подразделение в России 10 лет назад. Японская компания Mazda начала производство своих автомобилей на заводе российской компании Solers во Владивостоке. На первом этапе мощность этого совместного предприятия, созданного на паритетной основе, составит 50 тысяч автомобилей в год. Затем ее планируют увеличить вдвое. Курс доллара на сегодня 32 рубля 46 копеек, на 27 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 66 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Сейчас в эфире программы «Свобода в полдень. Новости культуры». В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась выставка трех художников-супрематистов Казимира Малевича и двух его учеников, чьи имена менее известны широкому зрителю. Это Илья Чашник и Николай Суетин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Хотя русские супрематисты прославлены во всем мире, и цены на произведения тех, кто при жизни терпел нужду и лишения, на аукционах бьют все рекорды, в последний раз в Третьяковке выставка, посвященная этой ветви авангарда, проходила в далеком 1987 году, вспоминает зав. Отделом выставок галереи Нина Дивова.
Это тогда было похоже просто на какое-то сверхъестественное явление, поскольку это первая выставка, которую мы стали показывать авангардную. С тех пор увидеть в достаточном количестве произведений Чашникова, Малевича и Суетина было сложно. Малевич стал востребованным за рубежом. И большинство его работ почти каждый год включается в различные международные выставки.
Вы имеете в виду из вашего собрания
из
большинство работ?
Собрания, да, да. Если говорить о коллекции, которую мы здесь показываем, то это действительно по наполнению, по качеству работ. Это одна из самых значительных коллекций, которые я знаю. Поэтому, когда обратился фонд Сефирот нам с просьбой организовать эту выставку, то, конечно, мы согласились. Правда, она проходила достаточно сложную экспертизу.
Не секрет, что русский авангард подделывают просто в промышленных масштабах. Особенно вдумчивая экспертиза понадобилась, чтобы в стенах крупнейшей российской галереи не экспонировались не только фальшивки, но даже те вещи, в подлинности которых специалисты усомнились.
В частности, куратор Татьяна Горячева сомневалась в некоторых вещах, которые, в общем, были отведены с выставки. И те, кто увлекаются авангардом, для них эта выставка настолько полная, внутри каждого художника очень разные вещи, и разные по времени создания, и разные по их применению. Скажем, у Чашника вы можете и декоративных произведений найти какие-то работы, и самостоятельный супрематизм, который вообще никакого отношения ни к какому оформительскому делу не имеет.
В Лихтенштейне целая коллекция нашего авангарда оказалась, потому что это богатый фонд, или в силу каких-то исторических причин они оказались на этой территории?
Вы знаете, они оказались, ну, как бы вам сказать, наверное, не в Лихтенштейне. В Лихтенштейне находится этот фонд. Это совершенно не означает, что физически эти вещи находятся в Лихтенштейне, потому что очень много сейчас коллекций, которые имеют в том числе и западные названия. На самом деле учредителями этого фонда являются русские коллекционеры, которые хранят эти вещи иногда в Швейцарии, иногда в России, в разных местах. Поэтому это абсолютно не значит, что эти вещи, которые здесь, они вообще хоть раз даже бывали в Лихтенштейне.
В фонде Сефирот подтвердили, что их коллекция произведений искусства действительно хранится в Швейцарии, а владельцы предпочитают оставаться инкогнито. По большому счету это не важно. Главное, что посетитель выставки под названием «Нас будет трое», вглядевшись в композиции с геометрических фигур, где у всех трех художников любимыми цветами были черный, красный и белый, имеет возможность, как в музыке, ощутить вибрации ритмов. Этого достаточно, чтобы получить удовольствие, даже если ничего не знаешь о том, какими мистическими смыслами наделяли супрематисты свои абстракции. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в Плоди». Над ней в прямом эфире работали продюсер Олег Львов, корреспондент Елена Поляковская и автор-ведущая программы Светлана Павлова. Ну а сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». «Обычная жизнь хорошо продается». Гость программы – главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин. Журналу сегодня исполняется 5 лет. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конфликт принес безмерное страдание сирийскому
народу. Для Барака успех – это не то, сколько денег вы заработаете, а то,
насколько важно. Там обыскали каждый дом. Были жестоко убиты 300
Мы
людей.
Хотим инициировать проведение референдума об изменении избирательного...
В Ростове участники пробега рассказали о ближайших планах.
Честно, комитетом зафиксированы определенные нарушения.
Нашим свободный коллегам. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».